Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«22.07 в Москве. Добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер и программа «Синхронный шаг».
Добрый вечер. В этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории, и сейчас у нас на дворе 1990 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях 90-го года.
Ну а сегодня вспоминать будете вы, а мы вместе с нашим дежурным домовым. Сегодня это Ольга Журавлева. Привет.
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 Мы будем слушать ваши истории.
Кроме того, мы с вами сегодня еще и проголосуем, и поиграем. В общем, не только слушать будем.
И сразу объявляем первое голосование. Лично для вас 1990 год был скорее удачным или скорее неудачным? Если вы считаете, что этот год был скорее удачным, то +8 +7 495 660 06 64. Если вы запомнили этот год как неудачный в вашей жизни, то 660 06 65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если для вас 90-й год был скорее удачным, то 660-06-64. Если скорее неудачным, то 660-06-65. И сразу слово, пока вы голосуете, слово нашему дежурному домовому. Олечка, для тебя этот год, как ты его можешь охарактеризовать, вспомнить? Ну, мы знаем, что ты закончила школу, это ты не скрывала. А еще-то?
Ну, то, что я пришла на «Эхо Москвы», я тоже не скрывала. Ну, кстати, это было...
Прямо из школы?
Да. Ты не поверишь, Алёш, вот так получилось. А на самом деле, вот я как раз-то задала вопрос для голосования, я подумала, ну, наверное, скорее удачный. Но вообще, когда тебе не полных 17 лет, у тебя вся жизнь впереди, то трудно...
И трава зеленеет.
Да, все вообще хорошо, вокзал очень близко к дому, сахар очень сладок. Вот, масса приключений, масса событий, которые потом оказываются вполне себе локальными, может быть. Но в тот момент, конечно, они очень значительные. Кстати, перед тем, как прийти работать на радио «Эхо Москвы», надо было, во-первых, провалиться при поступлении в Московский государственный университет.
То есть я все-таки что-то успела сделать между школой и...
Да, но это было очень весело.
Некоторые приходят, значит, в университет, кто-то в армию, кто-то на... А кто-то вот, Оля Журавлёва, прямо на Москву сразу.
Сначала возник вопрос, что надо где-то работать. Если ты уж никуда не поступил, дурында, в армию тебе идти не надо. То, соответственно, мне предложили несколько вариантов. Ну, все знакомые там, какие-то друзья и родители и так далее, предложили как один из вариантов поработать лаборантом на овощебазе. Я даже съездила в Толстопальцево и была там один разок.
Почему не сложилось с овощебазой?
Ты вообще на овощебазе бывал когда-нибудь, Алексей?
Да, в прошлом году был в Бирюлёво на овощебазе, поверь.
Там было, конечно, интересно, но несколько страшновато. Вот так сразу после школы в компанию двух дам средних лет, не скажу, что с халами на голове, таких, как бы, у которых жизнь сложилась уже там в лаборатории. Вот. А если выйти из этой лаборатории, то там, например, солдаты разгружают овощи. И числом их там солдат, например, 50 человек. Угу. Вот, собственно, такой коллективчик.
Меня больше смущает профессия лаборанта в этих обстоятельствах.
А там нужно было на нитраты. Тогда уже было модно проверять на нитраты и прочие всякие вредные вещества, проверять овощи, фрукты.
Угу. Ну что ж, мы останавливаем голосование. 87,5% из тех, кто нам позвонил, сказали, что этот год для них сложился скорее удачно. И 12,5% посчитали, что это был неудачный год в их жизни. Похожий, кстати, результат у нас в сетевизоре, там 79% на 21%. Ну, а теперь мы переходим уже непосредственно к общению.
А поговорить?
Да, вот поговорить настало время. В вашей истории, связанной с 90-м годом, что с вами происходило в 90-е годы, нам бы очень хотелось услышать. Телефон наш, напомню, телефон прямого эфира, +7 495 363 3659. Вы и без меня знаете, но я все равно напомню, что телефон для смс +7 985 970 45 45, а еще есть аккаунт «Вызван» в Твиттере, про который вы тоже знаете, судя по тому, что уже пишете на него. Но, тем не менее, я напомню. В вашей истории, связанной что с вами случилось в 90-м году, 363-3659. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло. Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Вадим, я из Москвы.
Вадим, что случилось с вами в 90-м году?
Сейчас, одну секундочку, а сколько вам лет?
Ну, мне сейчас 43, а в 90-м году я поступил в медицинскую Волгоградскую медицинскую академию.
Так.
Тогда это был Волгоградский медицинский институт.
Так, и какие самые яркие воспоминания о 90-м годе?
Ну вот само поступление, к нему долго шел, я два раза провалился на экзаменах.
Угу. Вот. И... То есть два предыдущих года проваливались?
Ну да.
Вадим, а скажите, а что вы такого сделали, какой такой рывок совершили, чтобы все-таки взять эту вершину?
Ну, я пошел работать в аптеку санитаром и поступил на второй год через подготовительные курсы. Тогда они давали возможность мне, ну, без экзаменов поступать в медицинский. То есть подготовительное отделение было такое, рабфак. Это был такой еще совок в какой-то степени. Если ты был рабочий, ну, например, санитар в аптеке или в больнице, то ты считался рабочим и как рабочий класс имел право, значит, поступать вне конкурса. А если ты был каким-нибудь школьником обычным совершенно, то конкурс был тогда... Ну, неофициальный конкурс, был 25 человек на место.
Угу.
Вадим, а вот сейчас не жалеете о том, что тогда пошли именно в медицинские? Что вот нет такого, что сейчас думаете, а вот если бы я тогда в 90-м году бы вот пошел, я не знаю, вот на овощебазу опять-таки работать?
Нет, ну я сейчас работаю в Москве в уникальной больнице врачом, в пограничной психоневрологической клинике. У меня блог на вашей радиостанции. Правда, пишу редко, к сожалению, но планирую писать чаще. Вот, периодически заведую отделением, так что, в принципе, я очень доволен.
То есть у вас даже получается так, что спасибо вам большое, что даже не просто удачным, а как-то, да, в некотором смысле даже определяющим стал для вас этот год.
Ну, определил, да, практически всю дальнейшую жизнь.
А вот Евгений из Пензы тоже школу закончил. Еще он помнит, что чемпионат мира в Италии был в 90-м году.
А Джесси Дентон пишет: я в 90-м году пошел в подготовительную группу детского сада, а Ольга Журавлева мне нравится. Прими комплимент, Олечка.
Спасибо. То есть, несмотря на то, что я такая пожилая по сравнению с Джесси Дентоном. Да, но у нас много общего, тем не менее. В 90-м году многое для нас изменилось.
363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Какие, представьтесь, пожалуйста, сколько вам лет, если это не секрет, и какие у вас воспоминания о 90-м годе?
Сергей, 57 лет. В 90-м году я совершил очень большую ошибку, как потом выяснилось. Купил дом в Крыму.
Да.
В 93-м году, когда там начали менять паспорта, бросил все и убежал.
Подождите, откуда убежали?
В Крым, в Россию назад.
Да.
Там уже Крым стал украинский. И там начали заставлять принимать украинское гражданство. Ну как, и не гражданство, а просто выдавали паспорта украинских резултатов. Я бросил все и убежал назад.
Так, подождите, но сейчас-то Крым наш, а с домом что?
Дом бросил, потому что мне на тот момент, как давали 3,5 тысячи долларов за участок, 28 соток, так и на этом все и кончилось. Ну, а там стоит, ну, так, брошенный.
Слушайте, подождите секунду, давайте вот к 90-му, да, ну, потеряли потом, а вот тогда в 90-м-то дом купили в Крыму, какие ощущения были?
Это было, конечно, счастье, рай. Крым при советской власти, это было, так сказать, цель для многих попасть туда. Ну, вот. Попал, хорошо пожил год. Ну, 91-92, сами знаете, что там произошло.
Да, вот. Я вот как раз хотел уточнить, где жили-то все это время, там или тут?
В смысле, как где жил?
Ну, в смысле, 90-й год после того, как купили дом. Там жили, да?
Там, да, туда уехал туда. Собрался строить дом, закупил стройматериалы. А потом со второй, и на оставшиеся деньги я успел купить 3 телевизора и холодильник. Все. На этом кончилась моя счастливая жизнь.
Спасибо. Как я вас понимаю, вот мой прадедушка в сентябре 17-го года поместье купил.
Боже мой, Леш, ты меня пугаешь.
Холодильник не смог купить по естественным причинам.
Поместье купил. Слушайте, вспомнил тот Евгений из Пензы, что был чемпионат мира по футболу в 90-м году. А у нас мы сейчас тоже чемпионат проведем.
Да, у нас...
Правда, не по футболу, вот, а чемпионат событий, но проведем. Давай расскажем правила быстро чемпионата.
Мы отобрали 4 события, которые посчитали, что они оказали влияние на нашу с вами жизнь в 90-м году. И предлагаем вам выбрать одно самое-самое. Будет проведено два полуфинальных голосования и финал. Ну, как это у нас довольно часто происходит.
Давайте вот первый полуфинал прямо сейчас дадим ему старт. Какое событие сегодня вы оцениваете как более важное для 90-го года? Возвращение гражданства Мстиславу Ростроповичу Галине Вишневской.
Советского гражданства.
Да, советского гражданства. Или отказ от реализации программы «500 дней». Если вы считаете, что более важное событие, вот сейчас вы считаете, что более важное событие – это возвращение советского гражданства Ростроповичу и Вишневской, ваш телефон 84956600664. Если вы считаете, что более важное событие – это отказ от реализации программы «500 дней», телефон 84956600665.
Голосование пошло.
Более важное событие – возвращение советского гражданства Ростроповичу Вишневской 660-06-64. Более важное событие – отказ от реализации программы 500 дней 660-06-65. Оль, как домовой, вот ты бы да. Что выбрала?
Я, на самом деле, наверное, и сейчас бы выбрала возвращение гражданства.
А тогда?
Ну, и тогда бы тоже, наверное. Я просто помню некоторые вот такие вещи, которые, ну, как мы обычно говорим, что вот мы тогда не понимали, что происходит. Mm-hmm. Вот мне кажется, в 90-м году даже я там свои смешные там 16,5 лет понимала, что происходят какие-то удивительные вещи. Может быть, потому что обращали мое внимание мои родители и так далее. Mm-hmm. Когда, извините меня, в программе «Время» сообщают о гибели Цоя,
mm-hmm.
это... Вообще поворот сознания и всего на свете.
Разрыв шаблона.
Это разрыв шаблона, да. И вот возвращение гражданства Вишневской Ростроповича тоже вот, ну, это какой-то вот, ну, совершенно точно поворот. Потому что программы могут реализовываться, не реализовываться. Там, я помню про 500 дней, естественно,
а
тоже.
А ты помнишь
там...
эти события вот тогда? Вот тогда было ощущение, что это вот что-то эпохальное?
Ну, у меня ощущение было, что, ну, что вообще...
Вообще было ощущение, что
происходило много эпохального, да.
Угу. Кстати, вот ты знаешь, ты сейчас вспомнила про программу «Время» и Цоя. Я не видела программу «Время», потому что я в это время работала в пионерском лагере. Угу. И у меня был второй отряд. Это 14 лет девочкам и мальчикам. У них... Они были просто фанатами Цоя. Телевизора у нас, конечно, там не было в то время в лагере. Мой второй отряд рыдал 3 дня. Все вот эти девицы, которые были и крупнее меня, и выглядели взрослее меня, навзрыд, ребята. Они даже в какой-то момент, на второй день, они просто перестали даже краситься, потому что это было бесполезно. Навзрыд рыдали.
Я прочитаю смс-ку от Ольги. А я в 90-м влюбилась, пишет она, сильно, безответно, мучительно. Потом прошло, через 1.5 года.
Я останавливаю первое полуфинальное голосование. 56,2% все-таки посчитали, что отказ от реализации программы 500 дней был более существенным. Вот так.
Ну, я же не настаиваю ни на чем. А вот тут хорошие смс-ки тоже приходят. Александр пишет, я в 90-м демобилизовался со срочной. Через 3 дня познакомился со Светланой. Вот мы и вместе. 2 детей. Мальчик и девочка.
Вот Елена из Петербурга в 90-м году сына родила.
И она, кстати, не одна, потому что есть еще смс-ки от дам, которые вспоминают, что... Да, вот второй сын родился у Марины в 90-м году.
Ну, вот
а
так
мне,
вот.
Мне в 90-м году москвич подарили.
В каком смысле?
А
вот так усенький, да?
Нет, не вот так усенький, а вот так усенький. Вот я прихожу, я помню, 1 января 90-го года, и под елкой стоит синий. У него фары загораются, у него руль вертится, у него педали. Я неделю первую из него вообще не вылезал вот до самого Рождества. И он сейчас еще, я, конечно, его раздолбал, но сейчас вот потом еще племянницы мои на нем катались, и племянники. Сейчас дочь подрастает, он еще цел. Он уже, конечно, фары там не светятся, но это счастье было совершенно вот безграничное. Вот этот вот москвич синий под елкой вот 1 января. Вот это было счастье. У меня этот год точно совершенно
Дмитрий
был скорее счастливым.
Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет, в 90-м году торговал валютой в гостинице «Москва». Обменивал продукты на вещи, в институт не пошел, было весело.
Ну,
хорошо,
кстати,
хорошо
многие,
что остался
пишут,
на свободе, я бы сказала.
Многие пишут, что было весело.
По тем временам торговать валютой и вещами, это была еще...
Слишком весело.
Это была еще уголовная статья.
363-3659, примем еще один звонок.
Давай.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
А сколько лет вам, Сергей?
Мне 40. Я как раз, как и Ольга, закончил в 90-м году школу. Угу. Вы как раз сейчас упомянули, начался эпохальный, замечательный период. И у меня в жизни, и у страны тоже. Я не поступил. Сначала в ВГИК, потом в ГИТИС. Таланта не хватило. Угу. Меня устроили родители в геолого-разведочный институт, поскольку он около дома на юго-западный. Угу. Я совершил свою первую поездку как челнок в Польшу.
За юртами и копорами.
Угу. Вот. Потом к концу года появился Китай. Ну и дальше полмира.
Ага, скажите, бизнес-то заладился после этого?
Вы знаете, все получалось очень неплохо. Шальные деньги, когда можно было за один день буквально заработать себе на копейку, машину я имею в виду, вот, все было здорово. Но потом, к сожалению, я начинался владельцем нынешнего Крокуса, забыл, как его фамилия, я у него работал как раз на черкизовском рынке. Вот, но видите, у него все получилось, вот, а я решил все-таки добиться и через 3 года поступил в ВГИК.
Слушайте, то есть вместо того, чтобы учиться на геолога-разведчика, разведывать недры, вы, значит, вот челноком ездили?
Ну, тогда многие так поступали.
Да, со стандартной московской семьи считалось то, что пойти в ПТУ – это ужасно, а после 10 класса не поступить в институт – это позор для всего рода. Поэтому меня запихнули туда всеми силами.
Ну, понятно. Но вам самому это было совершенно неинтересно, я так понимаю.
Ну, совершенно тяжело. Тем более, геолого-разведка на тот период, это вообще очень тяжело. Вот, а я гуманитарий полный, полнейший гуманитарий и творческая личность. Чем я через год оттуда ушел.
Понятно.
Хотя
спасибо.
Творческих личностей спасибо, геолого-разведку сохранили в своей жизни.
Спасибо большое.
Второй полуфинал у нас на очереди. Какое событие сегодня вы оцениваете как более важное для 90-го года? Избрание Алексея II митрополитом, патриархом, прошу прощения, московским и всея Руси, или принятие закона о СМИ? Если вы считаете, что это избрание Алексея II патриархом, телефон 8495-660-0664. Если вы считаете, что это принятие закона о СМИ, 8495-660-0664. 6-5.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, если вы считаете, что наиболее важным было избрание Алексея II патриархом московским и всея Руси, то 660-06-64. Если принятие демократичного первого открытого закона о СМИ, который, в общем-то, почти в малоизмененном виде действует до сих пор, то 660-06-65. И мы продолжаем читать ваши смски. Здесь просто нападало. Так, я впервые съездил в Бельгию и Польшу, пишет Алекс из Липецка. Ельцин был избран председателем Верховного Совета. Вот это мега-супер-событие 90-го года. Ну,
про Леха Валенцию еще вспоминаю.
Да, про Леха. Да. Съезды народных депутатов, вся страна припала к телевизору. В 90-м году я встретила своего мужа, мы до сих пор вместе, у нас трое детей, пишет тезка нашего дежурного домового. Я среди тех, кто последними надели на себя красный галстук. Носила с удовольствием. 2 месяца только.
А Настя из Волга...
А, кстати, я прошу прощения.
Прости, пожалуйста. Да. Дали квартиру по сносу Насте из Волга.
А, как раз Ирина, которая писала про галстук, она писала, что с удовольствием его носила, потому что он был из ГДР. Сестре прислала подругу в подарок по переписке. Ведь тогда были друзья по переписке, как это называется, в стране изучаемого языка. И, кстати, ГДРовские галстуки были другого цвета и другого материала.
Подожди,
они были ярко-красные, такие вот прям красные, не рыжеватые, как наши. И они были не такие, не такие блестящие.
Вот. То есть грубой работы?
Нет, не грубые, просто из другой ткани. Я сейчас, к сожалению, не могу назвать, но я помню, что они были другого оттенка, и это вот в пионерском лагере, например, вызывало страшный ажиотаж, когда видели немецкий галстук.
А вот Миша из Санкт-Петербурга на работе доллары получал, видимо, в качестве зарплаты.
Владимир из Челябинска пишет: в марте 90-го впервые увидел неизвестного тогда Александра Починка на демократическом митинге. А я напомню, что Александр Починок после этого несколько раз избирался от Челябинской области в Государственную Думу уже потом. Но сначала Верховный Совет, а потом в Государственную Думу.
А вот Дмитрий пишет: покупал сигареты и тому подобное и поставлял в палатку. Ощущал себя миллионером.
Тогда еще было слово «кооперативы». Помните, такое было? Создавались как раз.
Да-да-да.
Купил в кооперативе, говорили.
Конечно, там же все это на волне, как хоть какой-то движущий в сторону разбудить экономику. Я останавливаю голосование. 80,7% сказали, что за принятие закона о СМИ было более существенным, более важным, более определяющим событием для 90-го и последующего годов, чем избрание Алексея II патриархом московским и всея Руси.
Да, это разрыв почти как у Бразилии и Германии.
Да, пожалуй. Давайте еще несколько смс-ок. И перед новостями мы запустим голосование финальное, результаты которого огласим после новостей. Так, Денис пишет: первая любовь, переход на второй курс, стояние в очередях, радио СНС. Главный вопрос: что дальше? У многих был вопрос в 90-м году: что дальше?
Угу. Слушай, вот не подписался, но я прочитаю. В 90-е у меня была первая ходка за рэкет. Но я понимаю, почему не подписал.
Я тоже понимаю. Может быть, сейчас ты, может быть, уважаемый человек, да.
Солидный.
Угу. Крутилась и вертелась, потом узнала, что у меня рак, но выжила, выздоровела. Флора. Флора, это просто это такое просто счастье. Да, мы вас поздравляем. Будьте здоровы и живите долго-долго, и будьте веселы, и слушайте нас.
Дмитрий пишет: работал в то время на телеграфе. Было веселое время. Вот
да.
И на телеграфе, понимаешь, было веселое время.
Слушай, а вот Серафима пишет, что галстуки пионеров ГДР были синие. Что ты можешь сказать?
Нет,
по этому
не могу
поводу?
Сказать. У нас была школа ГДРовская, не было у них красно-синих галстуков. Может быть, это было как-то связано. Вот Эвда Йотлеры, комсомольцы тамошние, они были в каких-то голубых рубашках, вот я помню. А насчет красно-синих галстуков не было.
Знаете, самое смешное, что к нам в пионерлагерь опять же приезжали по каким-то там международным дружественным программам из Польши пионеры. Убей бог, не помню, были ли у них галстуки, если были, то какого
болгарские
цвета?
Болгарские тоже были такие какие-то, ну, отличавшиеся от наших по оттенку. Ну, видимо, там у всех свои были представления о цвете галстуков.
Вот и у Андрея был синий ГДРовский. Может быть, они каким-то образом меняли?
Может быть, для внутреннего и внешнего пользования были?
А, давайте к финалу. Да.
Финальное голосование. Если вы считаете, что наиболее важным в том году, с точки зрения сегодняшнего, оказалось... оказался отказ от реализации программы 500 дней, то телефон 660-06-64. Если вы считаете, что более важным в том году оказалось принятие закона о средствах массовой информации, то телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если отказ от программы 500 дней, то 660-06-64. Если принятие закона о средствах массовой информации, 660-06-65. Мы расстаемся на новости, вы голосуете, после новостей объявляем результаты.
Радио «Эхо Москвы».
.22.33 в Москве. Еще раз всем добрый вечер. Продолжается синхронный шаг. Продолжаем вспоминать 90-й год вместе с вами. Инесса Землер, Ольга Журавлева, Алексей Дурновой. Еще раз всем доброго вечера сентябрьского.
Добрый вечер. И мы останавливаем наше голосование. Почти 61% из тех, кто нам позвонил, посчитали, что принятие закона о средствах массовой информации оказалось более важным и существенным в 90-м году, чем отказ от реализации программы 500 дней. Спасибо всем, кто позвонил. Но, да. И мы продолжаем разговаривать
бы, кстати,
с вами.
Кстати, тут не сидели бы все, если бы не принять, если бы тогда не приняли этот закон, я полагаю.
Трудно сказать, потому что...
Может быть, сидели бы не здесь.
Слушай, Оля, а вот, кстати, когда эхо образовалось, оно насколько вообще было в русле того закона, ты не помнишь? То есть оно могло существовать без того закона?
Нет, оно, я так понимаю, что оно все-таки, ну, это Корзун лучше знает, он занимался законами, да, вот, но просто когда оно создавалось, это как раз была первая возможность создания чего бы то ни было, помимо направляющей, скажем так, и поэтому, собственно, и появились первые ностальжи, по-моему, тогда же, тоже из французской редакции. А, Европа Плюс, да. Ну, в общем, все из этого вот и навещания начало произрастать.
И произросло как грибы.
Да, именно потому оно и произросло, потому что появилась такая возможность, я так понимаю.
Вы совершенно яростную дискуссию спровоцировали в смс-ках по поводу цветов,
по поводу
галстуков.
Я специально залезла посмотреть. В ГДР носили синий галстук юные пионеры. А там были юные пионеры.
А, уже старые
были
пионеры.
Были пионеры тельмановцы, там следующая категория. Потом
а
уже
юные пионеры
союз немецкой
это
молодежи.
Аналог наших октябрят?
Октябрят,
как комсомольцы,
да.
Что ли?
Да, у них было просто по возрасту разделение.
То есть их не ГДРовские октябрята носили синие. А
да, да, потом, да. И у меня, кстати говоря, тут картинку нашла, там съезд «Пионер Треффен» 82-го года, 7-й, и там как раз изображен в синей пилоточке тельмановской с буквой «Т» и в красном галстуке.
Октоберовцы у них.
Да, единственное, что, друзья мои, я вас очень хочу попросить, не надо вспоминать события из жизни страны и мира. Мы об этом с вами, собственно, поговорили еще неделю назад, мы рассказали вам все, что происходило. Вы сейчас повторяете то, что мы говорили. Нас интересует сейчас ваша личная жизнь. Что в вашей жизни происходило интересного? Ну, например, человек с неудобочитаемым ником пишет: в 90-м году меня показали по ТВ в передаче по сводкам МВД. Как нас трясли на границе в ЧОПе, и потом КГБ хотел меня посадить.
Килиманджаро Майами. Я расшифровал ник. Да, Килиманджаро Майами.
Понятно. Так, Макс из Москвы впервые прочитал Евангелие от Иоанна, подаренное свидетелями Иеговы.
Кстати, распространение подобной литературы вот на этой вот тонюсенькой бумаге, когда появились в большом количестве Евангелия, разнообразные на русском языке, это тоже вот с 90-х пошло.
Mm-hmm. А,
и
вот
свидетели Иеговы, кстати говоря, тогда же появились.
Раздавали Евангелие.
Да. Вот, кстати, Екатерина пишет, что ее приняли в октябрята в 90-м году. Бабушка, как антисоветчица, приколола значок под фартук, чтобы не особо видно было.
А Елена другая в 40 лет сознательно покрестилась в 90-м году.
Mm-hmm. Да. Знаете что, мы сейчас немножечко отвлечемся от историй и предлагаем вам викторину. Мы заготовили для вас призы в виде журнала «Дилетант».
Сейчас я покажу его сетезрителям. Вот это номер.
Московский
Москву,
номер, так
да,
называемый.
Московский,
да,
номер, на данный момент последний. И у нас 4 штуки, их для победителей.
Смысл игры простой. Мы вам сейчас дадим послушать несколько голосов по очереди. Ваша задача – определить, кто это сказал, и более сложная задача – по какому поводу. Ну, например, сейчас вот на первом же примере вы убедитесь, что угадать, кто говорит, не так сложно. Куда сложнее, по какому поводу.
Прямо скажу, после двукратного прочтения с пометками по этому тексту и своими раздумьями над всем этим, я испытал, и меня обуревали и обуревают до сих пор очень противоречивые чувства. Я надеюсь, что и вы это же испытали. Убежден даже, что это так именно. Как русский воспринимаю боли, тревоги за судьбу русского народа, за судьбу России. Но в то же время, как русский, решительно не могу согласиться с позицией в отношении других народов. И это все-таки неуважительно. Это по самым мягким оценкам. Тут кое-кто вспоминает о своих корнях, и о том, той среде, где он рос, формировался. Я родился и вырос на Северном Кавказе. Известно, что это за край, сколько там народов проживает. В том числе там и знаменитый наш Дагестан. Чуть не сказал во главе с Расулом Гамзатовым. Но большой ошибки бы не было. Где Бог распределяет языки по земле, и когда увидел, что он все облетел уже, все места и все народы распределены, он взял, вытряхнул, и все, и что осталось, и там сразу в каждом ущелье своя народность. 35 народов живут. Вот среда, где я рос и формировался, и в то же время корни мои по линии матери в Чернигове, по линии отца в Воронеже. Вот ситуация, понимаете? И это мы. И это мы все такие, потому что это наша страна, она через века прошла, она вот такая. И поэтому я стоял и стою, ходить по человеческим судьбам, по этой земле с моделями, да еще какими-нибудь ножницами или с плугом попытаться делить и размежевать. Это не только Это глубочайшее заблуждение.
Кто здесь?
Я вот это модели, о которых шла речь, да, это не топ-модели, понимаете, да?
363-3659. Мы примем 3 звонка по телефону с вашими попытками определить, кто и по какому поводу это сказал.
По какому поводу, это очень важно. Вот именно по какому поводу. 363-3659, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте,
как зовут вас?
Это Роман из Гатчины.
Роман,
по поводу звонка, вот насчет голоса в эфире, это Горбачев Михаил Сергеевич выступал, наверное, по поводу распада Советского Союза.
Это Горбачев, но по другому поводу.
Да.
363-3659.
Да, 90-й год, я напомню.
Голос из 90-го года, да.
363-3659. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Наталья меня зовут.
Ну, Наталья, кто и по какому поводу выступал сейчас?
Это Горбачев, но по поводу преследования грузин.
Нет, не по этому поводу.
Нет. А под впечатлением находился, да, 363-3659.
Два раза перечитал.
Да, два раза.
Что перечитал?
Что так впечатлило, Михаил Сергеевич, на тот момент президента Советского Союза? Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Владимир. По-моему, там вопрос о замене республиканского деления на губернские.
Ну, прочитал же что-то, Михаил Сергеевич.
Где это было написано?
А?
Где
это было
эта
написано?
Идея была высказана?
Это, по-моему, у Солженицына, как нам обустроить Россию.
Прекрасно.
Yes, yes.
Прекрасно. Вы получаете журнал «Дилетант», московский номер, последний, вы выиграли.
Как зовут вас?
Владимир.
Владимир, спасибо. Не забудьте, пожалуйста, свой приз забрать.
Это буквально...
Я это
спасибо.
Помню.
Спасибо.
Буквально на следующий день после, или там через несколько дней после того, как была опубликована в «Комсомольской правде» статья Александра Исаевича Солженицына «Как нам обустроить Россию», на съезде был поднят этот вопрос. Депутаты интересовались у президента, как он относится к изложенным идеям в этой статье. И следующий голос.
Меня, товарищи, потрясли. Прямо скажу, потрясли события первого дня, начала работы нашего съезда. Нажатием кнопки решала судьба не только президента, но и перестройки и демократизации. Разве это нормально? Демократы, я скажу прямо, товарищи демократы, в самом широком смысле этого слова, вы разбежались. Реформаторы ушли в кусты. Наступает диктатура, заявляют со всей ответственности. Никто не знает, какая это будет диктатура и кто придет. Что за диктатор и какие будут порядки. Я хочу сделать следующее заявление. Я ухожу в отставку. Пусть это будет... Не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим... Кладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. Я считаю, что это мой долг как человека, гражданина, как коммуниста. Я не могу примириться с теми событиями, которые происходят в нашей стране и с теми испытаниями, которые ждут наш народ.
Кто здесь?
Вот Ольга Журавлева сразу узнала, кто здесь.
363-3659, да, на смс-ках у нас тоже есть правильный ответ. Кто сумеет опередить смс-ки? 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Виктор.
Да, Виктор?
Это Эдуард Амбрусевич Шеварднадзе.
И прекрасно. О чем?
По-моему, вот это после случая в Тбилиси с пением саперными лопатками.
Не совсем.
Главное, вот суть, он это даже озвучил.
Да,
там,
в общем,
вот в чем суть его выступления?
Ну, опасность наступления реакции.
И,
может быть, это еще после штурма...
Его действия в связи с опасностью.
Главное в этой речи что?
Ну, уходит в отставку.
Правильно.
Спасибо.
Правильно.
Вы получаете журнал «Дилетант».
Московский номер. Не забудьте, пожалуйста, в редакции забрать свой приз.
Да, ну вам еще позвонят, напомнят, конечно. Третий наш голос.
Я не ждал вот такой нападки, хотя за 80 дней после принятия программы, честно говоря, я каждый день имею только сплошные нападки в стране. Невозможно открывать газету, невозможно смотреть телевидение. До каких пор будет идти шельмование правительства? Я не понимаю этого дела. Если мы в декабре месяце приняли решение, оказали вотум доверия партии, правительству, если мы приняли программу, так давайте в конце концов выполнять. Ничего подобного не происходит в стране. Идет сплошная дискриминация. Идет, значит, замазывание, обхаяние всего, что только делает правительство. Разве может правительство работать в таких условиях? Вы знаете, я никогда бы не опустился на то, чтобы сегодня сводить какие-то счеты или там упоминать фамилию. Но это же надо иметь предел.
Кто здесь?
363-3659. Пожалуйста, попробуйте вспомнить или угадать, кто это и о чем.
Добрый день, точнее, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Владимир меня зовут. Это председатель правительства Николай Иванович Рыжков.
И что это было?
Ну, я сейчас точно не помню, как в каком месяце это было, но там, по-моему, его выступление было в связи с тем, что назревала инфляция, и там, по-моему, было указание Горбачева какие-то заморозить цены. Что-то в этом роде, мне кажется.
Не совсем. Нет, я на всякий случай ваш телефон записала. Если мы не получим более точного ответа, то мы вручим журнал вам. Договорились?
Хорошо, согласен.
А мы попробуем сейчас принять более точный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Игорь.
Игорь, Николай Иванович Рыжков, о чем это было?
Игорь, извините, пожалуйста.
Извините,
нет,
да.
Сразу отвечайте.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Это из Гатчина вас беспокоит, Роман Викторович.
Роман Викторович, Николая Рыжкова узнали, о чем говорил-то Николай Рыжков?
Николай Рыжков, это весна 90-го, перед уходом в отставку, он говорит о том, что нельзя повышать цены. Нужно держать цены, стабильные, на хлеб в том числе там.
Нет, все-таки приз уходит первому позвонившему за то, что первым опознал Николая Ивановича Рыжкова. Это был ответ на обвинение со стороны Анатолия Собчака в том, что помогал создавать незаконный кооператив, и упреки отвергал в адрес правительства союзного. Именно после этого, после этой речи, с легкой руки Анатолия Собчака за Николаем Рыжковым зацепилось прозвище «Плачущий большевик».
Сейчас он, кстати, трудится, по-моему, в Совете Федерации.
Да. И последний наш...
Все эти годы перестройки, когда люди жили иллюзиями, что социализм можно перестроить, переделать, обновить, дать ему второе дыхание и так далее, мне здесь делать было нечего. У людей было слишком много иллюзий, мне здесь просто не с кем было говорить, мне не к кому было приехать. Нельзя приехать в аэропорт Шереметьево, тем более с моей биографией, нужно приехать к кому-то. Так что я не мог себе найти, к кому приехать. Если бы я просто так приехал, это означало бы, что я приехал к системе, и какой-нибудь журнал «Огонек» напечатал бы, вот какая у нас замечательная перестройка, приехал, смог приехать даже...
Кто здесь?
Даже так... кто?
Кто
вот так
же?
Вот раз,
кто
так,
же? Даже кто смог же приехать? Смог да, приехать? 363-3659, наш телефон. Кто же смог приехать даже?
Здравствуйте. Добрый вечер, как вас зовут?
Добрый вечер, Михаил.
Михаил, узнали, кто смог приехать-то?
Владимир Буковский.
Совершенно
отлично.
Верно. Это отрывок из интервью, которое Владимир Буковский дал Андрею Черкизову.
Записал
в нашем эфире было это интервью в 90-м году, когда Владимир Буковский только-только вернулся в Советский Союз и нашел основания для того, чтобы вернуться.
Спасибо вам. Журнал «Дилетант» вас ждет. И он, не забудьте, пожалуйста, его забрать.
Признаю, что Руприх действительно первым писал фамилию Буковский на СМС и пишет: призов не надо, можно просто поздравить.
Поздравляем
Рубрих. Да.
И у нас есть еще время выслушать ваши истории.
А поговорить?
Ну, поговорить обязательно. Мы, собственно, для этого здесь и собрались. Итак, что с вами случилось в 90-м году? Давайте вспомним что-нибудь приятное или неприятное. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И как вас зовут?
Борис.
Борис, что случилось? А, тогда было 26. Ну, уже состоявшийся взрослый юноша, да?
24. Ну, не совсем еще. Да, 22.
22. Ой, господи, боже мой, действительно, на самом деле 22. Нет, нет, тогда совсем по-другому. Да, студент, наверное, да?
Да, и вот как раз со студентами, так сказать, со сокурсниками, одногруппниками, поехали на свадьбу тоже к студенту из параллельной группы, из нашей специальности. Это была свадьба на... Сейчас печально, что с ней произошло, на Украине. Вот, и причем в деревне. Настоящая деревенская украинская свадьба, которая мне запомнилась, ну, если брать масштабы, скажем так, не, конечно, не значение, а именно масштабы, больше, чем моя собственная свадьба, наверное. Вот, это было приглашено 250 человек, а пришло 400, по-моему, вся деревня, если не больше. Это было, конечно, нечто.
Угу, понятно. То есть это будет больше, чем собственная свадьба.
Ну, я говорю, по масштабам, если брать, да, потому что...
А утро следующее помните, Борис?
Да, там было дня три, в общем, ну, было тяжело, но здорово. До сих пор с большим удовольствием вспоминаю.
Понятно.
Хорошо, когда тяжело, но до сих пор вспоминайте, как это было здорово.
Вообще, 90-й год многие вспоминают, что было и тяжело, но здорово.
И здорово, да. Согласна.
А вот здесь пишет из Перми Елена. В 90-м году дочь пошла в первый класс. Из-за пустых полок в магазин беспокоила проблема питательного завтрака для ребенка. Очень даже понимаю ваши чувства. А, продал свою машину. А, нет, в 98-м не считается, не пишите. Вот, вот меня поразившая история Ольги из Кронштадта. В 90-м ездили с мужем и, внимание, шестерыми детьми в Крым за 103 рубля поездом в один конец. 103 рубля вообще, надо понять, в 90-м году это вообще
это
большие деньги.
Это 103 доллара в 90-м году.
Некорректно переводить вот такой.
Ну, если представить себе, что 200 рублей это очень приличная зарплата, то 103 рубля, но, с другой стороны, супруги, у которых шестеро детей, это, прямо скажем, туристическая группа уже.
Давайте вспоминать дальше вас в 90-м году, что с вами случилось. Добрый день, ой, вечер, господи, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай, я из Москвы.
Сколько лет вам, Николай?
Мне 44.
То есть тогда было 20.
Мне 20 лет было, да.
20 лет, конечно.
Лучшие годы, можно сказать. И мне запомнилось, я учился в Московском университете государственном на географическом факультете, и у нас была практика в ГДР. И как раз тогда ломалась Берлинская стена, то есть уже немцам можно было из восточного Берлина в западный, а как бы русским еще там нельзя, или по специальным разрешениям. И мы ночью от нашей группы с другом Димой откололись, там пошли гулять и пробрались через эту там дырку. То есть там, конечно,
специально
уже...
пробрались или заблудились?
Нет, специально там пошли, нам рассказали там местные какие-то тоже там студенты. То есть уже тогда не стреляли, конечно, но могли арестовать там, по крайней мере, какие-то быть неприятности. Но это было такое вообще поразительное событие. И мы целую неделю там по ГДР ездили по практике, и потом уже в конце приехали через неделю опять в Берлин или через две. И уже тогда все открыли, и можно было свободно переходить. Вот это ощущение, что как бы два мира слились, это было просто непередаваемое.
Вы
вот,
серьезно рисковали же тогда, вот когда пробирались.
Ну, тогда
уже все храбрые
ну,
такие были.
Ну, уже не стреляли, да, но все равно стена была серьезная, то есть она стояла, там были дырки, там были какие-то полицейские, но они уже больше сделали вид, что вот там они что-то охраняют. Вот,
сами тоже сквозь пальцы смотрели на все это.
Что?
Сами сквозь пальцы тоже на это уже все смотрели.
Ну, да, конечно, но все равно было ощущение, что ты вот как бы побывал в другом мире и вроде как даже нелегально. Вот. И плюс еще к этому, в этом году вышел диск Violator, моя любимая группа Depeche Mode, это было вдвойне особенное событие.
Да, это я вот себе представляю, да, спасибо.
Кто-то писал на СМС, что 90-й год это первый поцелуй под группу АХА.
Да-да-да, я тоже видела. И вот еще СМС-ка от Сирадж фон Макса. У меня в 90-м родился второй сын, завтра его день рождения.
Ух ты,
Макс,
как передача удачно попала.
Через час и 6 минут от нас тоже его поздравьте. Хорошо.
А Марине, кстати, которая родила второго сына в 90-м, еще и квартиру трехкомнатную дали. А это был полный кайф. Воображаю.
Ну, еще бы, да.
Да, вот если двое детей, то трехкомнатную
можно. Судя по воспоминаниям, я понимаю, почему нас большинство в начале программы ответили, что год, в общем, удачно сложился для них.
Получил звание старшего лейтенанта. Служил в ПВ КГБ СССР. Александр из Амурской области. Давайте 363-3659. Еще звонок мы успеем принять.
Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, я Марина из Москвы.
Сколько вам лет, Марин, простите за вопрос?
57.
Угу. Рассказывайте, что случилось с вами в 90-м году.
У меня в 90-м году случилось самое счастливое событие моей жизни. Я родила сына.
Вот.
Первого и единственного.
Угу. Которому сейчас 24.
Да.
Ну, мы очень что, рады этому обстоятельству.
Чем он сейчас занимается?
Спасибо.
Чем занимается сейчас сын? Кем он стал?
Он работает сейчас инженером. Окончил университет.
Угу. Здорово. То есть 24 года прошли совсем не напрасно, прямо скажем.
Подождите, это получается, он сразу после университета пошел на работу по специальности, так?
Да, но уже во время учебы начал работать в третьем курсе.
Ага, а если не секрет, инженер в какой области?
Ну, он по медицинскому оборудованию, по технике медицинской. Угу.
Ну что ж, мы желаем вашему сыну большой удачи в жизни, тем более, что вы нам дозвонились.
Да.
И вам, слушайте, и вам Дмитрий тоже написал самое главное, да, о чем давай, мы забыли.
Давай.
Тогда все сходили с ума от ламбады. Дмитрий, буквально.
Да,
я, можно
да,
воспоминания?
Да.
Значит, киоски появились, которые там на всяких возле, не торговых центров, универмагов. И вот, проходя мимо этих киосков, ты из каждого слышал эту ламбаду. Причем одну песню. Их было гораздо больше, естественно, в этом стиле. Лёш, ну каждый раз, когда она начинала играть, уже многие чесались, бились в припадках. Один мой одноклассник даже подошел к очередному киоску, когда мы уже бились в судорогах, и сказал: прекратите немедленно, вы видите, даме плохо.
Знаешь, я тоже помню эту ламбаду отовсюду.
Между прочим, как мы говорили на прошлой программе, в 90-м году появились у нас на рынке такой предмет одежды, как лосины, и было очень модно купить вот эти лосины специально, чтобы танцевать ламбаду в короткой юбочке. Лосины такие не просвечивающиеся. Это такое, девочка. Мы успеем? Нет, не успеем.
Знаешь,
я
вот скажу про ламбаду. Я тогда слышал все время это слово, с этой музыкой отовсюду несущейся не соотносил, поэтому мне тогда 4-летнему, а потом 5-летнему казалось, что ламбада это ламбада, это ламбада. Да, именно. Мне казалось, что это лампа Аладдина, потому что я сказку уже читал к тому моменту. Мне казалось, что
все остальные слова пока еще не знал.
Хорошее письмо от Стаси. Можно я прочитаю? 26 декабря 90-го года я родилась. Для меня год был, естественно, замечательный. А вот для родителей, судя по попреканиям, меня всеми жилищными проблемами не очень.
Ольга, ты тут можешь свою личную жизнь, в принципе, устроить. Первый раз приехал к бабушке в Финляндию и отдохнул в домике озера, куда я когда-нибудь зазову Журавлеву. Игорь, Питер. Предприниматель.
Хорошо, я запишу. Игорь, у нас с вами уже много есть договоренностей на будущее. Я все записываю. Вы имеете в виду.
Марианна пишет, что на работе выделили в вас 21093. Муж пригнал из Тольятти, было страшновато в дороге.
В 90-м уволился из армии как раз оттуда, где Берлинскую стену снесли. Действительно, феерические ощущения были, пишет
я
Дмитрий.
Я помню эти кусочки стены, которые в качестве сувениров привозили.
Которые теперь только помните, остаются. Ввиду недоказуемости их
происхождения, да, совершенно верно.
Ну что ж, к сожалению, наше время закончилось, но это только 90-й год закончился, у нас впереди еще 24 года. В следующей программе...
91-й год.
И сначала мы вам, как и в этот раз, расскажем, что происходило в 91-м году. Факты, события, люди. Вы будете нас слушать. И после этого через программу
уже
к нам придет новый дежурный домовой, вместе с которым мы поговорим вместе с вами. Алексей Дурновой, Инесса Землер, Ольга Журавлева, наш звукорежиссер Николай Котов. Мы прощаемся с вами на один год.
Ваш лоцман в море информации «Эхо Москвы».